избавиться, продавать сочинения Стиловскому на таких ужасных условиях, был и у Бочарова раз 8 и никогда не заставал его дома. Наконец узнал, что Бочаров — друг Стиловского, давнишний, ходит по его делам и прочее, прочее. Тогда я согласился, и мы написали этот контракт. Я расплатился с Демисом, с Гавриловым и с другими, и с оставшимися 35 полуимпериалами поехал за границу. Николас вернул листок. Да, фрукт этот Стиловский.
Деловой человек, родственная душа, пожал плечами Аркадий Сергеевич. Тоже был не дурак бабулек наварить. Раньше до Морозова фигуры Стиловского никто из литературоведов всерьез не занимался. А наш будущий маньяк поставил на эту карту все. Он много лет разыскивал личный архив проклятого потомками издателя и, в конце концов, отыскал. Там, среди большого количества малоинтересных финансовых и юридических бумажек, но Стиловский был известный сутягой, постоянно с кем-то судился, Морозов обнаружил то, о чем мечтал. Папку переписки с Достоевским. В том числе несколько совершенно сенсационных документов. Депутат передал Фондорину тоненькую файловую папку. В частности, черновик очень важного письма самого Стиловского, когда ксероксов и копирки еще не было, и черновики всегда сохранялись. Потом один любопытный финансовый документец. Плюс собственноручное письмо Федора Михайловича с комментариями Стиловского. Вы посидите, полистайте. А мы с Олегом пока доктора поищем. Он, как обычно, где-то застрял, а нам пора второй укол делать. Депутат похлопал сына по плечу. — Олежек, кончай игру. Как Сивуха, его сын и телохранитель вышли, Ника не заметил. Он весь углубился в чтение. В первом файле лежало письмо Стиловского с пометкой красным карандашом «Отправлено 11 августа». Почерк у издателя был скверный, но к оригиналу для удобства прилагалась распечаточка. Ну, разумеется, не напрягать же депутату зрение. Безо всяких неудобочитаемых ижиц и яти, без помарок, крупным кеглем. Висбаден, отель «Виктория», Федору Достоевскому. Милостивый государь Федор Михайлович, получил ваше письмо и, признаться, остался им весьма недоволен. Денег хотите, а писать, о чем прошу, не желаете? Нехорошо. У меня, знаете ли, кредитные билеты на деревах не растут. Говорил вам в Петербурге и повторю ныне, безо всяких экивоков. Мне идея повести про пьяненьких и убогеньких, коею вы пытаетесь меня завлечь, немало не привлекательна. Я вам 7000 не за то посулил, а за уголовный роман в духе Габорио или Эдгара Поэ. Вот чего жаждет публика. А не униженных с оскорбленными. Эх, батюшка Федор Михайлович, писали бы вы преступления, страшное, таинственное, с кровопролитием, да чтоб не одно убийство, а несколько, это уж непременно. С вашим-то талантом. Что почитатели, а пуще того у читательниц, мороз по коже. Вы жалуетесь, что вам трудно и скучно выдумывать уголовные сюжеты. И не нужно выдумывать. Жизнь — наилучший сюжетодатель. Не далее, как давеча, в московских губернских ведомостях прочитал отчет о судебном процессе одного тамошнего приказчика, купеческого сына Герасима Чистого. Сей молодой человек, 27 лет, раскольник по вероисповеданию, в январе сего года предумышленно умертвил двух старух, кухарку и прачку, с целью ограбления их хозяйки, мещанки Дубровиной. Преступление совершилось между 7 и 9 часами вечера. Убитые были найдены сыном Дубровиной в разных комнатах в лужах крови. Повсюду валялись вещи, вынутые из окованного железом сундука. Злоумышленник похитил деньги, серебряные и золотые предметы. Старухи умерщвлены порознь в разных комнатах и без сопротивления с их стороны. На каждой множество ран, нанесенных, по-видимому, топором. Кстати говоря, именно топор, чрезвычайно острый и насаженный на короткую ручку, служит главной уликой против обвиняемого приказчика. Чем вам не канва уголовного романа? Только мой совет, вы лучше не приказчика душегубом сделайте, а человека образованного из общества. К примеру, студента, потому что сами знаете, какие теперь студенты пошли. Впрочем, на студенте я нисколько не настаиваю, это уж целиком на ваше усмотрение. Опять же, прогрессивная публика может намек против современной молодежи усмотреть и обидеться, а к чему же нам с вами прогрессивную публику обижать, когда она больше всего книжки покупает? Так что с преступником сами решайте, лишь бы только он до самого конца читателю неизвестен оставался. Запомните, это наиглавнейший закон в уголовном романе. Да, и еще озаботьтесь, чтобы в центре повествования оказался не преступник,
а расследователь, поборник закона, эдакий красивый романтичный брюнет с голубыми глазами, каких читательницы любят. Но только дилетанта вроде Поэвского Дюпена за образец не берите. У нас, слава богу, не Франция и не Америка. Злодейство расследуется не частными лицами, а служителями закона, да и цензоры не одобрят. Пускай ваш герой будет человек основательный, скажем, следственный пристав или квартальный надзиратель. Оно, конечно, звучит не романтично, но ежели у вас не получится совместить романтичность с государственной службой, то бог с ней, с романтичностью. Лишь бы герой был человек облеченный, твердого общественного положения. А пуще всего умоляю вас избегать всегдашней вашей тяжеловесности. Полегче пишите, повеселее. И фразы эдкие ваши на целый абзац не закатывайте. Публика не за то деньги платит, чтобы ей настроение портили и голову отягощали. Страданий и несчастненьких помене. Я вам, драгоценный Федор Михайлович, 7000 не за страдательное чтение сулю. Подумайте только. 7000. Столько вам ни Корж, ни тем более Краевский не заплатят. Сочувствуя затруднительному вашему положению, высылаю сим 175 талеров. Однако же отнюдь не в долг, ибо деньгами никого и никогда не сужаю из принципиальных соображений, а в качестве аванса за новую повесть. Ежели писать отказываетесь, прошу вернуть деньги с той же почтой. А коли примете, извольте расписаться в прилагаемой расписочке и отослать ее мне. Покорный слуга ваш, Федор Стиловский. Читая письмо, Николас, с одной стороны, негодовал на прохиндея издателя, который смеет поучать самого Достоевского, как и что ему писать, а с другой стороны, испытывал радостное волнение. Это было уже не косвенное подтверждение подлинности манускрипта, а самое, что ни на есть, прямое. Был заказ на детективную повесть. И именно такую, какая попала в руки к Морозову. Это не реконструкция и не умозаключение эксперта, а железный факт. Фондорин сунул распечатку обратно в файл, перелистнул. Следующая пластиковая страничка была пуста. Наверное, прилипла к верхней, а секретарь, готовивший для Сивухи материалы, этого не заметил. Неважно. Зато в третьем файле имелось еще одно доказательство. Собственноручная расписка Достоевского в том, что он получил от господина Ф.Т. Стиловского задаток за новую повесть в сумме 175 талеров. Ах, хитрец, Стиловский! Ежели писать отказываетесь, прошу вернуть деньги с той же почтою. Будто не знал, что Федор Михайлович в его ситуации ни за что не сможет отказаться от денег. Задешево посадил на крючок автора, ничего не скажешь. Последним документом в папке было письмо Достоевского. Небольшой листок смят и даже надорван, будто его нарочно комкали. На полях снова красный карандаш Стиловского, да и в тексте некоторые строчки подчеркнуты. В отдельный файл вложен надписанный конверт с адресом господину Ф.Т. Стиловскому, Садовая улица, дом Шпигеля, супротив Юсупова сада, и штампом Санкт-Петербургской городской почты 31 октября 1865 года. Чтобы лишний раз не трепать и без того ветхую реликвию, Николас оригинал письма доставать не стал, вынул приложенную распечатку. «Милостивый государь Федор Тимофеевич, не велите казнить, велите слово молвить. Не дам я вам обещанной уголовной повести, ибо ее больше нет, да и бог с нею совсем. Я, честно, хоть и проклиная все на свете, писал ее в Висбадене, в тягчайшие дни моей жизни, иной раз без свечей, пользуясь единственно слабым отсветом уличного фонаря. Дописывал и здесь, в Петербурге. Сочинение уже почти было докончено, оставалось не более странички». Пометка красным карандашом: «Врет, скотина», и все время врал, ничего не написал. Но тут вышла оказия, при нынешних моих обстоятельствах, увы, слишком ожиданная. Явился квартальный по иску треклятого стряпчего Бочарова, коего под именем Чебарова я с большим наслаждением предал в своей повести лютейшей смерти. С полицейским был и судебный исполнитель, долженствовавший описать мое движимое и недвижимое имущество. Ни первым, тем паче вторым не обладаю, да и вся обстановка хозяйская. Посему за неимением лучшего судейски забрал бумаги, что лежали у меня на столе безо всякого разбора. В том числе унесли в квартал и повесть вашу. Я, конечно, бронился и протестовал, но в глубине души рад. Дрянь было сочинение. Пускай оно сгинет навек в полицейском чулане. Даже пытаться не буду ее вернуть. Не просите, Бог, и даже черт с нею, с уголовной повестью, горя на огнем.